Добрый день! Сегодня у нас в гостях вновь митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Здравствуйте, Высокопреосвященнейший Владыка!
Добрый вечер!
Рад вас видеть у нас еще
Спасибо.
Раз. И в продолжении наших разговоров сегодня бы хотелось поговорить о вас и о вашей епархии. Вы много где служили. Если сейчас перечислять, у меня такой список, что даже нет возможности. И Магаданский, и Ставропольский, и Челябинский, а теперь Симбирский, а теперь Казанский и Татарстанский. Вы служили за границей, на Святой Земле, и даже в Латинской и Северной Америке. Вы занимаетесь широкой общественной деятельностью, в частности, многие годы были членом Общественной палаты Российской
Федерации.
Двух созывов. Вот теперь вы попали в Казань и в Татарстан. Я не говорю, что туда вас привело, но мне интересно, вы назначены, как говорят в церкви, преосвященным казанским и татарстанским. С чем вы встретились вот в этой епархии? Что вас, может быть, поразило, удивило? Или, наоборот, вы сказали, я видел?
Я вам расскажу одну историю, которую я видел. Ровно 50 лет назад в Казанском Кремле я принимал воинскую присягу.
Так.
Был призван на действительную службу. А затем был направлен на службу армейскую, служил в Высшем военном училище связи в Симбирск, Ульяновск. А сейчас получилось наоборот. Я из Симбирска в день памяти иконы Казанской Божией Матери прибыл в Кремль через 50 лет. Тогда я вошел в Кремль желторотым солдатиком и принимал присягу на верность Отечеству, а сейчас пришел в Кремль в свой кафедральный древний Благовещенский собор как глава митрополии Казанской и Татарстанской. Это к тому, вот знаю я Казань или нет. Вот видите, как пути Господни неисповедимы. Mm-hmm. Что я встретил в Казани? Ну, для меня было, конечно же, удивительно. Я вам говорю, что я прибыл в канон Казанской иконы Божией Матери, всеношная божественная литургия. Меня поразило количество народа. Вы не поверите. На крестный ход народу, чтобы не обидеть никого, шло, пожалуй, больше, чем на празднике преподобного Сергия в Троице Сергиевой
Что
Лавре.
Вы говорите?
Да, вот это я говорю вам.
Это же,
И, конечно, десятки тысяч людей.
Угу.
И настолько это было молитвенно-торжественно, что я понял, все, здесь я буду трудиться под покровом Царицы Небесной. Вот здесь щит России тоже, потому что с иконой Казанской Божией Матери по многому связана история России. Посмотрите, не случайно, если посмотреть на православную карту, то православные храмы в честь Казанской Божией Матери,
да,
пожалуй, не менее их, чем Успенских, Благовещенских или иных, если не больше по всей России.
Ну, на Красной площади?
На Красной, вот я подвожу к этому, на Красной площади Казанский собор, да? А сколько история наша знает случаев исторических, когда Казанская икона Божией Матери стала защитницей России, да? Сама Царица Небесная. Но и даже вот это известное предание, когда во времена Великой Отечественной войны именно с Казанской иконой Божией Матери облетали
Москву,
да, и она явилась также защитницей. Вот поэтому такие мысли и воспоминания о первом вхождении на кафедру древнюю, казанскую. Но достаточно только сказать, я иногда себе задаю вопрос, Господи Боже мой, как же мне быть? Ведь это же Место служения кого? Святейший патриарх, священномученик Гермоген. Ведь это именно он, будучи еще простым священником, принял от девицы Матроны икону Казанской Божией Матери. А потом это именно кто же? Он, святейший патриарх, уже московский и сия Руси из заточения, гморимый голодом, шлет по всей Руси грамоты восстать и изгнать. И именно его призыв всколыхнул всю Россию, Минин, Пожарский, да,
и весь народ. И теперь это праздник 4 ноября,
да,
который заменил собой 7 ноября.
7 ноября, да, единство нашего народа показал. Да, да, потом, ну, такие святители, как Гурий, Варсонофий, Герман Казанские, там целый сон святых казанских, и новомучеников сколько, там местоблюститель патриаршего престола, священномученик Кирилл, он тоже ведь был казанским митрополитом. И поэтому я понимаю, какая же ответственность лежит на мне, как на архипастыря, и с другой стороны, я благодарен и святейшему патриарху, и священному синоду, что да, это нелегко, но с другой стороны, это и почетно нести служение на этой Казанской кафедре.
Ну, у вас там есть знаменитая Казанская духовная семинария, пока еще не академия.
Да.
Вы прошли через все это. Вы закончили и семинарию, и академию. У вас есть знаменитая диссертация «Догматическое учение Василия Великого». Скажите, вот вы сейчас являетесь еще и ректором этой семинарии. Что это за учебное заведение?
Казанская духовная семинария и академия – это очень славная страница в жизни Русской Православной Церкви. Это были лучшие исследования в области ислама, это была замечательная миссионерская школа. Ну, вспомните таких великих ученых даже в области, я бы сказал, антропологии, как не смело, наука о человеке, да, это все же оттуда. Казанская профессура, не обижая другие, она была, если не на первом, то и не на втором месте.
В почете.
Да, да. Поэтому и Казанская духовная семинария, и академия. И на сегодняшний день, слава Богу, Казанская духовная семинария на хорошем уровне. Мы сейчас развиваем. И задача, чтобы мы вновь стали академией, для меня актуальна. И когда говорят, ну, а как же, а как вот сейчас, давайте, ну, вот здание, хорошо, возвращать обязательно и здание надо, но ведь главное – это научный потенциал. И вот я сейчас направляю все и с профессорско-преподавательским составом присматриваюсь, смотрю программы, смотрю как раз потенциал вообще и учащихся, да, чтобы начинать не со здания, вот только вот здание, а дальше что? А наполняемость должна исходить от готовности научно-педагогического потенциала, но и ресурс, кого мы будем учить. Да? Вот это очень важно. Поэтому, естественно, семинария, и сейчас по новым стандартам она у нас, думаю, что в ближайшие годы перерастет в знаменитую Казанскую духовную академию. А что касается того, что я ректор, ну, для меня это не новость. Дело в том, что на протяжении многих лет я был также ректором Ставропольской духовной семинарии, которая была не на плохом счету.
Говорят, что вы довольно строгий архипастырь. То есть, например, священников своей епархии вы стали проверять их работу, ну, смотреть, так сказать, и внимательно смотреть. И даже появился некоторый термин, что есть некоторые священники-наездники. Вот такое слово я вот неожиданно нашел, когда готовился к нашей беседе. То есть те, которые не живут рядом с приходом или в приходе, а так время от времени приезжают туда, чтобы только служить. Что это не очень правильно. Так это или не так?
Вы знаете, что я не знаю, как насчет строгости, но ведь вообще христианин, а тем более архипастырь и пастырь, должны иметь трезвенный ум. То есть очень внимательное отношение к себе, а тем более затем дальше, как архипастырь, к пастырям и к пасомам. Поэтому строгость не должна ни в коем случае ассоциироваться с самодурством. И иногда бывает, вот чувствуешь, что надо перевести действительно какого-то наездника. Но приехал, отслужил раз в неделю и уехал опять в город, там, в Казань. А в деревне там живите как хотите, да? И вот думаешь, ну, надо перевести. И нередко я начинаю с чего? А где он живет? А есть ли у него дети? А чем занимается супруга? А вот если я его переведу, а как, да? Вот надо проанализировать. И вообще мой принцип сейчас, как архипастыря, ведь священники тоже люди, и вообще и мы архипастыри, то все мы люди. И я смотрю, как вот свое управление. Если есть какие-то недостатки у человека, и явно, что они трудноисправимы, то, значит, вот такого священника надо перевести в такой приход и создать ему такие условия, чтобы эти наклонности, которые мешают ему пастырской деятельности, не имели бы питательной среды, корешки бы подсыхали. Ну, приведу конкретный пример. Вот, допустим, такой немножко заносчивый человек почувствовал себя настоятелем, и он так начинает командовать всеми и вся, покрикивать, смотреть не так, как надо на церковные нужды, да, больше заботиться о себе. Ну что же, замечательно, браток. Давай-ка мы тебя вот переведем под крепкую руку какого-нибудь опытного настоятеля, где ты будешь не сам настоятель, а где ты можешь вторым или третьим священником.
Вот испытание.
Да, и особенно ты не покомандуешь, да? Ты не лишаешься служения, ты имеешь возможность, так сказать, кормить свою семью, но у тебя нет вот тех возможностей, чтобы твои не лучшие качества развивались в худшую сторону. Да, да как-то немножко... Ну, бывает так, что человек смотришь, когда, ведь когда он один сам с собой, он не замечает этого. А когда соприкоснулся, смотришь, да что-то не так, ему один раз сказали, второй раз, а третий раз он сам подумает. Или же наоборот бывает, смотришь, какой-нибудь толковый священник молодой, но где-нибудь он тоже там третьим, пятым, десятым, в каком-то многоштатном приходе, но талантливый. А его затирают, и, как правило, талантливых стараются так немножечко подприжимать. Угу. Да, настоятеля там ревновать. А он талантливый. Ну что же, надо посмотреть. Я присматриваюсь всегда. Беседую так. Ну, вижу, что толковый-то паренек, да? Толковый батюшка будет. Раз его поставил на кого-нибудь, приходит к настоятелям. И понаблюдал. Смотришь, активно очень взялся. И там, где не шло, говорили, что нет, спонсоров нет, того нет. Говорит, сам начинает трудиться, и все будет. Смотришь, пошло дело, и храм начинается приводиться в порядочек, и в школу начинает идти, какая-то социальная деятельность. Вот это очень важно. Строгость ни в коем случае не должна быть неким каким-то карательным подходом, да? А надо делать строго, но с любовью, как учат нас наши родители.
Вот вам довелось руководить очень многими епархиями. Вы даже, вот, например, Симбирская, или, ну, то, что мы называем словом Ульяновск, да, там у вас все уже было выстроено, так сказать, все как бы было
даже
нормально.
Даже очень хорошо.
Да, и вдруг вас переводят в очередной раз, как вы говорили о том, что ничего, так сказать, надо быть готовым ко всему. Все-таки, наверное, это не совсем случайно. У вас, конечно, вы можете по этому поводу сказать многое, но я со стороны сужу. Ведь у вас большой был опыт, связанный с работой на Северном Кавказе.
С мусульманским миром
вот,
вообще.
Вот, совершенно верно. Именно к этому я подвожу. Наверное, это все-таки не случайно, потому что Татарстан – это гигантская цивилизация. Как удается вам сосуществовать?
Наверное, кому-то трудно поверить. У меня нет проблем с ними. У меня нет проблем с ними. Да, если они иногда там отставят там какие-то свои интересы. Нормальное явление. Они носители там иной культуры, иной веры, но при этом мы не должны забывать, что у нас есть своя традиция и своя культура. Вот я как-то проанализировал, и некоторые говорят, ну вот, да, вот как вот там, вот они мечети там строят у нас. Так я посмотрел, они-то более активны сами, внутри своих общин более активны. А мы-то начинаем говорить, вот нам что-то вот сейчас... Я говорю, скажите мне, в каком месте не выделяют место. Я договорился с президентом Татарстана и с руководством, и я буду сам. Проблем в этом плане не вижу. активность наша нужна. Активность и духовенства, и архиереев, и народа Божьего. А народ Божий, надо тоже, мы, духовенство, должны выходить из стен храма. Не только кадила, крапила и еще что-то. Уходить надо, и это обязательно надо, это наше служение, да. Но мы должны, то, что называется, идти в народ. Это и школы, это и вузы, да, это и власть, вести диалог, и не бояться вести диалог. И вы знаете, что когда мы начинаем совершенно четко, но без вот этих стычек, а отстаивать позиции церкви как раз с позиции закона, с позиции сохранения единства, с позиции уважительного отношения к носителям иной религии, как той, так и с другой стороны, везде люди. И можно добиться понимания и согласия. Ведь кто-нибудь скажет, ну, владыка, вы, наверное, так говорите, потому что так надо говорить. Ничего подобного. Поэтому еще раз повторяю, жить можно совершенно нормально. Но для этого нам надо, если вы посмотрите мои публичные выступления, я всегда говорю, обращаясь к народу, брат славянин, проснись. Я говорю, давай пойдем с тобой посмотрим пятничную молитву в мечеть, посмотри, сколько их там стоит, а где ты? Где наши мужики? Где наша молодежь? Давайте-ка мы просыпаться
вот,
сами.
Вот, и вы тогда упредили мой вопрос. Простите, да. С высоты, владыка, вашего опыта и мудрости. Говорят так, что мусульмане настолько традиционны и так выполняют все, что связано с обрядами, что у православных есть чему поучиться. Так ли это?
Совершенно. Я об этом говорю часто. Да. Если отношение, к бережное отношение к своей традиции, к вере своих отцов, как раз у них более, я бы сказал, выраженное и более чуткое. И поэтому мы не должны стесняться своей веры. Ведь они, мусульмане, не стесняются своей веры. А мы все вот как-то поодиночке, мы еще говорим, ну да, я вот верующий. А как собралось там человека 2-3 где-нибудь на работе еще, то немножко начинаем мы так вот колебаться с линией партии. Да, вы знаете, да, но я вот и верю, но как-то так, да. Правда, в шифонерах уже, может, иконочки и не держат, но и не свидетельствуем совершенно четко, безбоязненно. Если мы не будем уважать нашу веру, веру наших отцов, веру наших предков, за которые люди умирали, о каком уважении со стороны других мы будем говорить к нам? Начнем уважать веру изнутри, мы сами, мы будем пользоваться еще большим уважением и большими возможностями.
А может быть сказать так, что все-таки нас называют весь мир ортодоксами. Все-таки православные люди более близки к обрядовости, чем западный мир, который от нее отказывается совсем. По этой причине мы находим соприкосновение и понимание с мусульманами. А вот Европа, испытывая кризис христианства, своего христианства, да, не может найти этого общего языка.
Но, конечно...
Мы можем помочь Европе в этом смысле?
Да, не просто можем помочь, а я часто говорю, я общаюсь довольно так в разных комиссиях, каких-то встречах международных, я говорю, приходите, посмотрите, как мы живем. Вы очень правильно заметили, что мы действительно имеем очень большой опыт. И действительно, традиционно мусульмане, они хранят свою традицию, а мы свою традицию храним. А Запад пошел совершенно по иному пути. Если у нас путь все-таки такой центростремительный, а центр у нас Бог, то Запад, наоборот, центробежные силы. Это удаление от христианской сущности и размывание в непонятном космосе зла и греха. Вот это опасность, конечно, у них.
Вы знаете, я тут все-таки приведу одну цитату, хотя я не хотел уводить такую в политическую сторону, но это не политика. Я все-таки процитирую, знаете кого? Американского президента Барака Обамы.
Да.
И еще одного известного проповедника, вам хорошо, потому что он многие годы проповедует, такой протестант Билли Грэм.
Ну, конечно. И с теми, и с другими встречался лично.
Вот видите, то есть Барак Обама, говоря о христианстве, вдруг неожиданно сказал, что христианство, так сказать, тоже, так сказать, такая, я даже, может быть, прочитаю, сравнивал христианство с исламским терроризмом, чтобы защитить ислам. Даже сравнил христианство, да, потому что якобы в истории христианства есть такие страницы, когда, так сказать, были там крестовые походы и так далее и тому подобное. На что Билл Грэм ответил, что многие люди в истории использовали имя Иисуса Христа для прикрытия зла и неблаговинных поступков, но сам Иисус, как он говорил, проповедовал миру любовь и прощение. Он пришел отдать свою жизнь за грехи человечества. А пророк Мухаммед, напротив, был воином и убил много невинных людей. Истинные последователи Христа подражают Христу, истинные последователи Мухаммеда подражают Мухаммеду.
Ну, я совсем не буду вдаваться в эту политическую сущность, но скажу только одно, что я полностью согласен и с Билли Грэмом, и это единственная религия христианства, когда Бог, Бог воплощенный, пошел даже уже то, что называется кенозис, умалил себя так, что принял человеческую плоть. Ради чего? Ради того, чтобы ее спасти, обожить от греха. И Бог во плоти человеческой умирает, отдает свою жизнь. Больше вы ни в какой религии этого не найдете. Это говорит, что христианство – религия любви. Христианство – это жертвенная религия, да? И поэтому я говорю сейчас о христианстве. Но я скажу о исламе как о таковом. Но вот говорят, а что вот у вас может? Но что есть в исламе? Все-таки это вера в Бога, как Творца и Создателя. Вера в беспосмертную жизнь, бессмертие души. И вера, что ты должен дать ответ за прожитую жизнь на этой земле. А, так сказать, вот вдаваться в тонкости ислама – это не место, я бы сказал, сейчас этой программы. Это, конечно, вопрос богословских диспутов на конференциях.
Просто я хотел сказать, что даже западные лидеры сдают позиции. Они просто начинают сами себя обвинять.
Вы знаете, что западные, западные лидеры...
Зачем они это делают?
Но ведь очень многое безумного в то, что происходит на Западе. Вот тут меня уж руганут по полной программе, наверное, некоторые либералы. Да? Зачем же делают люди, законы принимают антигуманные? Антигуманные законы, поверьте мне, зачем принимают западные лидеры? Это вот эти нетрадиционные меньшинства. Браки, этот пресловутый этот вопрос. Если пойти по этому пути, то, значит, человечество становится на путь самоуничтожения как такового. Если пойти по этому пути, да, то, значит, когда-то человечество должно исчерпать свой человеческий ресурс, нет восполнения через где-то рождение. Это ж многого непонятно, что делается, да? Или, допустим, ну, я вам приведу другой пример. Уж политика, так политика. Возьмите сейчас вопрос беженцев. И всегда говорили западные, вот либерализм, надо открыть ворота, надо все брать, такой космополитизм. И что случилось? Что случилось? Сегодня стоит очень большая проблема вообще перед Западом. А что же будет дальше? Великое переселение народов, исчезновение с лица, может быть, исторического поля цивилизационного понимания христианства в целом на Западе.
Библейская античная цивилизация подходит к какому-то своему концу. Да. Как вы сказали, постхристианство наступает, якобы.
Вопросов ведь очень много. Но и теперь вопрос, вот как раз предыдущая наша тема была, вот что делалось патриархам? Ну, достаточно вопрос, который поднял святейший патриарх об абортах, это страшном биче. Вот мы говорим вообще о терроризме, и вот я часто говорю, тут терроризм, и действительно жалко, гибнут люди. Я, наверное, крамольную сейчас мысль скажу, меня когда-нибудь побьют за это.
Да, ведь ни за что.
Терроризм, посмотри, 2 миллиона абортов.
Ух ты.
В России официально. Какая мать окажется таким террористом, сколь убивают? Убивают собственных детей и матеря. Вот поистине прикрытый терроризм против своего народа. против, так сказать, вообще сущности человеческой. Но разве не должны мы бить в набат то, о чем постоянно патриарх сейчас с болью в сердце говорит? С одной стороны, посмотреть, что происходит. Материнский капитал, различные законы, повышение. И с другой стороны, то есть мы, так сказать, привлекаем, чтобы как-то деторождение повысить. А с другой стороны, мы уничтожаем миллионами.
Владыка, а какой есть способ бороться против такого материнского терроризма?
Против такого материнского терроризма,
да,
способ только один – восстановление тех ценностей, которые были у нашего народа. Ценности – это семья, ценности – это человек, это образ Божий, ценность – это неприкосновенности к человеческой жизни. Бог дал жизнь, и ты не имеешь права убивать. Вот ценности – нет ориентира, заблудились мы, как у поэта, сбили. Вот нам нужны реперные точки. А что мы их будем искать? Тысячелетиями эти точки были указаны религией. В нашей стране – православной церковью. Вернемся. Я не говорю, что все стали и только стройными рядами молимся. Но основы, еще раз повторю, базисные центры нашей жизни, общественной, личной, семейной, если будут иметь укорененность, испытанные временем, веками христианские ценности, сильна и будет жить Россия.
Спасибо вам, Высокопреосвященнейший Владыка, за столь замечательные слова. Именно они так замечательно завершают нашу сегодняшнюю программу. Напоминаю, что в гостях у нас был митрополит Казанский и Татарстанский Феофан. Спасибо вам большое, Владыка. Надеемся, что увидимся еще раз в нашей студии.
Спасибо. Дай Бог вам успехов творческих и христианской жизни.
Спасибо. Спаси Господи.